Аматова. В эфире программа «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. Добрый вечер. В Украине завершился первый тур президентских выборов. Боевики движения «Талибан» атаковали центр Кабула. Реформа МВД в России. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры», очередная история Запада и Востока в этом части нашей программы. В эфире «Время свободы». Переходим к главной теме этого часа. В ближайшее время МВД России начнет работать с новой системой отчетности. Личный состав сотрудников милиции значительно сократится, а их зарплаты вырастут. Это лишь часть мер, предпринимаемых в рамках реформирования МВД по поручению президента. О том, что еще можно сделать в рамках реформирования МВД, сегодня в Москве говорили правозащитники, депутаты, ученые и сами сотрудники ведомства. За дискуссией наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Споры о том, нужно ли реформировать российскую милицию, закончились. Точку в этом вопросе поставил президент Дмитрий Медведев 24 декабря 2009 года, издавший указ о реформировании системы МВД. Из этого документа, в частности, следует, что к 2012 году численность сотрудников МВД сократится на 20%. Милиция общественной безопасности перейдет на федеральное финансирование, а кроме того, будет введен принцип ротации кадров. Теперь основная дискуссия развернулась вокруг вопросов о том, а как именно нужно проводить эту реформу и кто должен ей заниматься. Эта тема и стала основной на сегодняшнем заседании Комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов. Большинство участников обсуждения согласились с тем, что милицию нужно сокращать. Сегодня в Москве, например, на 70 человек приходится один сотрудник милиции, а зарплаты сотрудникам органов внутренних дел увеличивать, говорит президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник.
Мы создали систему числом поболее, ценой подешевле. Не может такая система работать эффективно. Не может быть вообще в принципе бедного полицейского. Поэтому сокращение численности и повышение зарплаты и социальной пакет абсолютно необходимо. Без этого ничего не сдвинется. И это нужно уже сейчас начинать притворять в жизнь прямо сегодня.
Член Совета Федерации, в прошлом первый замминистра внутренних дел Александр Чекалин, опасается, что сокращения коснутся как раз тех служб МВД, которым и так недостает профессиональных работников.
Знаете, чего боюсь? Боюсь того, что сокращены будут участковые, ППС, уголовный розыск, подразделения по делам несовершеннолетних, дознаватели, следователи, а начальники и обеспечивающие службы останутся. Великое множество. В системе МВД 25 тысяч начальников и командиров. Считаю, что пришло время прописания жесткого регламента руководителя по контролю за деятельностью подчиненных. Правильный контроль командира – главный заслон любому чрезвычайному происшествию. Должна быть до автоматизма доведена причинно-следственная связь преступления подчиненного и освобождения от должности непосредственного начальника. Не начальника главка или заместителя министра, а непосредственного, который денно и ночно должен смотреть за этим сотрудникам, но этого не делает.
По мнению генерал-майора милиции, депутата Государственной Думы Татьяны Москальковой, реформирование милиции нужно начинать с определения ее функций и ревизии законодательства с тем, чтобы выявить и устранить коррупционные риски.
Первое – это избавиться от тех функций, которые сегодня уже не должна выполнять милиция. Ну, например, выдворение незаконно находящихся на территории иностранных граждан. Есть ВМС, которая может вполне выполнять эту функцию, она наполнена хорошими профессионалами. Розыск должников по гражданским делам. У нас есть служба судебных приставов, и они в состоянии выполнять эту функцию в полном объеме. Необходимо коренным образом пересмотреть денежное содержание и социальную защищенность. Нужно провести, наверное, ревизию всех нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов внутренних дел, а их более 200, и вычленить коррупционные статьи. Вот я считаю, что 100 рублей командировочные – и 500 рублей за проживание. Это коррупционная норма. Мы загоняем милицию в коррупционные риски. Милиция сегодня пасынок в правоохранительной системе. Везде заработная плата выше, чем в органах внутренних дел. Следователь органов внутренних дел получает в 3 раза меньше, чем следователь прокуратуры, выполняя те же функции, только в более сложных условиях. Вот это все можно выровнять с помощью закона о правоохранительной службе.
Свое видение реформирования милиции представили и правозащитники. Среди принципиальных были предложения о демилитаризации структур МВД с тем, чтобы они в первую очередь обеспечивали условия для поддержания правопорядка, а не боролись с преступностью. Кроме того, органы внутренних дел предложено децентрализировать, разделив на федеральную полицию и местную милицию. При этом предполагается, что федеральная полиция будет противодействовать организованной преступности, коррупции в органах власти, терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, преступлениям в сфере высоких технологий, массовым беспорядкам, преступлениям в отношении федеральных чиновников и общественных деятелей. А вот охраной общественного порядка и профилактикой преступлений должна заниматься местная, муниципальная милиция. Это предложение, кстати, раскритиковало большинство из присутствовавших на заседании комиссии Общественной палаты представителей милиции, нынешних и бывших. Сомнительным им показалось и предложение общественников о выведении милицейских следственных органов в отдельную структуру. Говорит директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Сейчас, по-моему, полный сумбур голова. Даже по поводу термина, который сегодня употребляю. Одни слова децентрализации понимают как разрушение, как хаос. Мы понимаем как оптимизацию структуры и все прочее. Так и то же самое касается и законодательных вещей, и там социальных пакетов, и всего прочего. Я думаю, что нам, во-первых, что полезно, надо узнать, что делается друг у друга, грубо говоря. Кто о чем думает и кто что продвигает. Второе, это тема на общественном слуху. Значит, надо дать понять обществу, что правда предстоит. Потому что я знаю, что есть такая позиция, что вот завтра там тюрьмы раскроют, милицию распустят, и вот будет, так сказать, чуть не царство криминала на земле. Тут видно было, что собрались разумные люди, и даже при крайней нескорости мнений есть то, на чем начать работать.
А вот идея передать Минюсту часть нынешних функций милиции, например, лицензирование гражданского оружия и охрану органов государственной власти, судов и прокуратуры, понравилась многим. Интересным показалось и предложение правозащитников вывести службу собственной безопасности из системы МВД. Впрочем, заместитель министра внутренних дел Александр Смирный заверил журналистов, что ни одно из прозвучавших сегодня предложений не останется без внимания.
Услышать со стороны оценку деятельности органов внутренних дел – это всегда важно. И вы знаете, что министром проводится на протяжении последних лет и политика сближения как можно более открытым стала, чтобы наше министерство. Поэтому те проблемные вопросы, которые сегодня звучали, для меня, по крайней мере, это очень полезно. И будут они учтены в обязательном порядке при принятии того или иного решения.
Александр Смирный сообщил также, что уже к концу января будет подписан приказ об оценке качества работы милиции. Теперь основным показателем качества станет общественное мнение, что позволит увести милицию от палочной системы оценки качества работы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 18:30. 18:15. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах президента Украины во второй тур голосования выходит лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. В столице Афганистана, Кабуле, где боевики движения «Талибан» напали на ряд зданий, восстановлен порядок, заявил президент страны Хамид Карзай. В Назрановском районе Ингушетии введен режим антитеррористической операции в 2 населенных пунктах, где, по данным ФСБ, могут находиться боевики. На Гаити спустя 6 дней после разрушительного землетрясения спасатели продолжают искать выживших под руинами зданий. Похоронены около 70 тысяч погибших. В Москве представители оппозиции подали заявку в мэрию на проведение митинга 31 января на Триумфальной площади. В 22 часа по московскому времени слушайте программу «Время политики». Ведет ее Михаил Соколов. В программе обзор весенней предвыборной кампании в российских регионах. Репортажи из Хабаровска, Рязани, Орла, Иркутска, Екатеринбурга и Воронежа. Анализ политической ситуации в Республике Алтай. Программу «Время свободы» продолжит обзор иностранной прессы, посвященный последствиям катастрофического землетрясения на Гаити. Его подготовила моя коллега Ирина Лагунина.
Для умерших на Гаити не осталось места на кладбище. Репортаж из Порт-о-Пренса в британской газете «Гардиан». Большое кладбище, последний приют для самых почитаемых семей на Гаити, превратилось из места траура и уважения к умершим в место кошмара, пишет корреспондент. Едва вступив на извилистые дорожки, вы ощущаете ужасный запах, который переворачивает внутренности. Но то, что вам предстоит увидеть, хуже, чем этот запах. Кругом тела, лежащие одно на другом. Их поклевывают несколько куриц, будто зерно. Из фургона, в котором лежат шесть тел, торчит рука, и когда проезжающая машина задевает ее, она долго раскачивается. Но периодически мимо спешно проходят люди, несущие красивые гробы к семейным усыпальницам. Представители городского совета, ответственные за кладбище, объяснили корреспонденту, что тела на земле — это умершие родственники тех, кто не может оплатить похороны. Захоронить человека сейчас стоит около $100, но это только часть истории. Келия потеряла во время землетрясения брата. Похоронное бюро запросило $1200. В противном случае, заявили девушки, его тело отправят в общую могилу. При среднем заработке в Порт-о-Пренс в $400 в год мало у кого есть такие деньги. С помощью родственников, знакомых, соседей девушка набрала $600 и убедила похоронную фирму принять половину денег сейчас, а половину оформить как долг. Землетрясение открыло истинное лицо Гаити, заметил один из жителей Порт-о-Пренса корреспонденту британской газеты. Американский журнал «Ньюсвик» на этой неделе публикует статью президента США Барака Обамы о том, какой будет американская реакция на колоссальную гуманитарную трагедию, разразившуюся после землетрясения. Президент США, перечислив уже предоставленную и продолжающую поступать помощь, спасатели, врачи, авианосец, стоящий у Гаити в качестве плавучего аэродрома, корабль-госпиталь для раненых, а также технику, необходимую для расчистки завалов и ремонта дорог, замечает, что немаловажная задача сейчас – вернуть Гаити к тому положению, к которому страна только-только пришла до землетрясения. Это особенно трагично, что такого рода катастрофа потрясла страну как раз в тот момент, когда она начала показывать обнадеживающие признаки политического и экономического прогресса, замечает Барак Обама. Надо продолжить этот путь к более светлому будущему, пишет американский президент на странице журнала Newsweek, и обещает, что Соединенные Штаты будут поддерживать усилия гаитянского правительства на этом пути. А бывший заместитель министра обороны страны Стивен Джонсон публикует в газете деловых кругов США Wall Street Journal статью под заголовком «Нельзя допустить, чтобы Гаити вернулась к статус-кво прошлого». Трагедия, которая произошла в этой стране, не укладывается в сознание, замечает автор. Но это также момент, когда можно ввести политику, которая выведет страну из категории несостоявшихся государств, живущих исключительно за счет иностранной помощи. В прошлом году Гаити получила в помощь от США $290 миллионов. Вести работу по созданию общественной инфраструктуры и институтов должно само правительство Гаити, и оно же должно выработать свежий подход в умонастроениях людей, замечает бывший замминистра обороны США. Еще до всей этой трагедии страна была особенно чувствительна к природным катаклизмам. Географически она расположена так, что постоянно существует угроза ураганов и ливней, но полная вырубка лесов, которые идут на угли для приготовления еды, делает эту проблему еще более острой. Импровизированные постройки в нищих кварталах не выдержали бы и самого слабого землетрясения. Практически неразвитой инфраструктуры и так давала людям мало электричества и воды, не говоря уже об отсутствующей канализации. У Гаити есть история плохого управления и упущенных возможностей. Поколения правителей-деспотов вряд ли подготовили страну к демократическому управлению. В конце 80-х США заставили отречься от власти диктатора Жана Клода Дювалье, но пришедший к власти в 1990 году в результате свободных выборов Жан Бартран Аристид начал использовать уличных бандитов и преступников для расправы над своими политическими противниками. Его отстранили от власти в 94-м, но США вернули его на остров и потратили $1 миллион только на то, чтобы убедиться, что он полностью блокирует реформы. Лишь когда он окончательно лишился поддержки даже близких криминальных группировок и покинул страну в 2004 году, и в 2006 году на Гаити прошли выборы, дела начали понемногу идти на поправку. Бывший заместитель министра обороны США приводит два примера успешного развития. Первый – индонезийская провинция Ачех, которая была не только восстановлена после цунами, но и обрела мир благодаря тому, что повстанцы после катастрофы отказались от вооруженной борьбы после 70 лет конфликта. Другой пример процветающей страны, причем в Карибском регионе – Багамские острова, у которых тоже нет природных ресурсов, но которые входят в первую десятку стран мира по доходу на душу населения – $30 700 в год, замечает Стив Джонсон в комментарии в газете Wall Street Journal.
Обзор иностранной прессы представила моя коллега Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы». Центр избирком Украины продолжает подсчет голосов на президентских выборах. Уже ясно, что борьбу за пост главы государства во втором туре, который пройдет 7 февраля, продолжит лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
В президентских выборах на Украине приняли участие 25 из 37 миллионов граждан, имеющих право голоса. По результатам обработки Центра избиркомом, свыше 90% бюллетеней Виктор Янукович набирает более 35%, Юлия Тимошенко – почти 25%. Третий результат у банкира Сергея Тегибко – свыше 13%, и четвертый у лидера фронта перемен Арсения Яценюка – почти 7%. От того, кому достанутся голоса этих и других кандидатов 7 февраля, во многом зависит окончательный исход президентских выборов на Украине. Комментируя первые итоги голосования, Юлия Тимошенко заявила:
Я могу сказать, что несмотря на то, что демократический сектор был раздроблен, все же мы показали, что между результатом Януковича и моим большого разрыва нет. А это значит, что во втором туре у нас есть абсолютный шанс победить.
О готовности к сотрудничеству с выбывшими кандидатами сразу же заявили и премьер-министр, и лидер партии регионов. От переговоров с кем-либо из них уже отказались Тегибко и Яценюк. Последний обвинил фаворитов кампании в использовании грязных политтехнологий.
Это мне напоминало, знаете что, такой футбольный матч. То есть вышел Яценюк в майке, в шортах, поиграть в футбол с Тимошенко и с Януковичем. А они вдвоем тоже вышли на это же футбольное поле. Но как-то странно. С бейсбольными битами. Причем вместе. И в касках.
Согласно результатам воскресного голосования, у действующего главы государства Виктора Ющенко 5-е место. Более 5% голосов. О поражении украинского президента говорит его бывший советник, российский оппозиционер Борис Немцов.
Это уже все-таки становится больше украинской историей. Он мне напоминает Ельцина, ну, конечно, такой украинский Ельцин, в том смысле, что очень многие люди возлагали на него огромные надежды, очень многие люди связывали победу на Майдане с успехом Украины, с повышением уровня жизни. К сожалению, ничего этого не произошло, люди быстро разочаровались.
Тем не менее, у нынешнего президента есть шанс остаться в большой политике. Вполне вероятно, что Ющенко вместе со своей партией «Наша Украина» будет участвовать в весенних досрочных выборах в Верховную Раду. Между тем, в Центр избирком Украины, по словам члена ЦИК, Михаила Ахиндовского, пока не поступали заявления о серьезных нарушениях на выборах.
Сообщений о каких-либо серьезных, значимых нарушениях нет. Конечно, мы не исключаем того, что кандидаты на пост президента Украины, недовольные собственным результатом, возможно, будут пытаться обжаловать соответствующие действия Центральной избирательной комиссии.
О готовности обжаловать результаты первого тура накануне заявил получивший на выборах более 2% голосов председатель Верховной Рады Владимир Литвин. Глава парламента утверждает о массовых нарушениях в ходе голосования, таких как подкуп избирателей и использование административного ресурса. Вместе с тем, делегация наблюдателей Совета Европы считает, что состоявшиеся на Украине выборы были прозрачными и соответствовали международным стандартам. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Слушайте программу «Время свободы». Жители садового поселка Матвеевка Домодедовского района Московской области требуют отказаться от идеи проведения зимней Олимпиады 2014 года на территории России. Матвеевцы приглашают президента Международного олимпийского комитета господина Жака Рага лично посетить их село, чтобы оценить ущерб, нанесенный людям и природе при строительстве платной олимпийской автодороги Москва-Сочи. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Жители Матвеевки обратились в Международный олимпийский комитет, как утверждается в письме, в связи с вопиющим нарушением со стороны российского правительства права на жизнь, на неприкосновенность и право собственности на жилище и земельные участки. Все жилые дома поселка находятся в собственности у жителей, это документально оформлено, а также отражено в городском генплане. В поселке проживает около 1000 человек, там примерно 300 домов. Земельные участки выдавались городской администрации еще в 1991 году. Осенью прошлого года жители, выходя на акции полиции на митинге остановили строителей, которые, нарушив границы дачного поселка, начинали работы по расширению трассы и установке пункта взимания платы на участке 52-го километра Каширского шоссе. Тогда домовладельцам пришлось перекрыть федеральную трассу. Это остановило работы, но до сих пор нет уверенности, что строительство не возобновится. Заявления граждан в суде не рассматриваются. Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов утверждает, что строители дорог все это время оказывают давление на муниципальную и областную власть, пока защищающую права граждан.
Губернатор Громов отправил письмо на имя Левитина с просьбой, чтобы они перенесли стройку. Им отправил также глава города. Стали строители давить на них, что строительство ведется под эгидой Олимпиады, что Путин уже решил, что будут платные дороги и что необходимо реконструировать М4. Они вот говорят, вот у нас же референдум был, да, вот мы там вам площадку. Несколько лет назад им приготовили. Южнее на 10 километров. Сам город Домодедово им выделил. Говорит, нас это не устраивает. Что у вас там референдум провели, это все ерунда.
Жительница Матвеевки Светлана Чернышова убеждена, что незаконное, несогласованное с муниципалитетом строительство дороги может возобновиться.
Так как они пришли в один прекрасный день в наши границы и начали делать, никого не предупреждают. Это все было самовольно сделано.
Граждан пугает вероятность потери собственности и возможности ее защищать. Ведь в конце года по инициативе Минтранса на рассмотрение Госдумы был представлен законопроект по внесению в Уголовный кодекс изменений наказания за участие в протестных акциях, затрудняющих движение транспорта. Только перекрыв дорогу, люди остановили бульдозера. Евгений Архипов объясняет, чем опасна такая ситуация для собственника.
Вышло постановление 25 декабря правительства. Передали, значит, М4 в распоряжение Автодора, госкорпорации. По планам Путина Автодору даются полномочия. Там прям написано, и рейдерских захваченных земель, объявлять их там земли незаконной. Но что стоит государственному монополисту объявить добросовестного собственника рейдерам? У них нет никаких оснований, но они, значит, попытались, господин Левитин и там господин Кельбах, объявить, что собственники захватили там землю. Мы все это сразу тут же в интернете повесили свидетельство о праве собственности. Они это прекратили, они поняли, что это бесполезно. Но, допустим, дальше уже от Москвы, да, они в деревне, да, там пожилые люди. Из него сделают рейдера информационно. О том, что человек говорит правду, об этом никто знать не будет.
По мнению Евгения Чирикова, лидера инициативной группы по защите от дорожного строительства Химкинского леса, Сапарка, из-за проекта строительства центральной кольцевой автодороги подобных нарушений закона в московском регионе становится все больше.
Мы сейчас периодически встречаемся в Гринписе, группы, которые борются за Солнечногорск и по Сокрино борются. Это такое количество, просто люди, которые активно не участвуют, да, или боятся какие-то петиции подписать, или они обмануты, знаете, до чего доходит? Они просто дают взятку проектировщику и просят от их коттеджного поселка или от их дачек оттащить немножко эту трассу. И проектировщики берут взятки. Вот уровень коррупции и, главное, уровень наивности наших граждан.
Обеспокоенные землевладельцы, не получая никаких официальных разъяснений, испуганы новыми слухами. Из неофициальных источников им стало известно, что силы, продвигающие свой проект дороги Москва-Сочи, могут добиться даже смены городского главы. В обращении к президенту Международного олимпийского комитета утверждается, что активисты инициативной группы подвергаются психологическому давлению, получают угрозы физической расправы и угрозы поджогов домов в случае непрекращения акций протеста против строительства дороги. А при попытке распространить текст своего письма активисты столкнулись с электронной блокадой. Многие средства массовой информации и западные правозащитники не получили рассылку. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Микрофон Лейла Гениатуллина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах президента Украины во второй тур голосования выходят лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. В центре столицы Афганистана, Кабуле, где боевики движения «Талибан» напали на ряд зданий, восстановлен порядок, заявил президент страны Хамид Карзай. В Назрановском районе Ингушетии введен режим антитеррористической операции в двух населенных пунктах, где, по данным ФСБ, могут находиться боевики. На Гаити спустя 6 дней после разрушительного землетрясения спасатели продолжают искать выживших под руинами зданий. Похоронены около 70 тысяч погибших. В Берлине впервые в истории проходит совместное заседание кабинетов министров Германии и Израиля. В Москве представители оппозиции подали заявку в мэрию на проведение митинга 31 января на Триумфальной площади. Предыдущий митинг в защиту конституционной нормы о свободе собраний 31 декабря разогнала милиция. В Свердловском областном суде начался процесс по делу о бунте в Кировградской колонии для несовершеннолетних в 2007 году. году. На скамье подсудимых 45 подростков. При подавлении беспорядков погибли двое заключенных и один надзиратель. Еще 15 человек получили ранения. В Турции из тюрьмы освобожден Мехмед Али Авджа, человек, стрелявший в Папу Римского Иоанна Павла II. В Тегеране начался судебный процесс над 5 участниками декабрьских антиправительственных демонстраций. Им грозит смертная казнь. Сомалийские пираты освободили захваченный в ноябре греческий супертанкер с 2 миллионами баррелей нефти на борту. Верховный суд Мьянмы начал сегодня рассматривать апелляцию лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи на продление срока ее домашнего ареста. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. И сегодня итоговый выпуск проведет Андрей Шароградский. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Андрей, здравствуйте. Какие темы станут главными в вашей программе?
Здравствуйте, Лейла. Ну, мы будем, разумеется, подводить итоги дня. И, разумеется, центральной темой сегодняшнего выпуска, фактически половина программы, будет посвящена итогам, предварительным итогам первого тура президентских выборов на Украине. Наши слушатели услышат и последние данные, касающиеся результатов этих выборов, мнений экспертов, мнения наблюдателей, в том числе и российских политиков, участвовавших в выборах, мнение о том, кто имеет большие шансы во втором туре из кандидатов, судя по всему, выходящих во второй тур, как все это может сказаться на российско-украинских отношениях. Вот это все будет обсуждаться нашими экспертами, многочисленными экспертами, наблюдателями, корреспондентами. И я уверен, что это будет очень интересное и, в общем, плодотворное обсуждение вот всех этих проблем, связанных с выборами главы украинского государства. Кроме того, мы расскажем и о других событиях. Мы вернемся к теме землетрясения на Гаити, поговорим о том, что происходит сейчас в Афганистане. Сегодня боевики отрядов движения «Талибан» предприняли, наверное, самую массированную за последнее время атаку на Кабул, причем на центр столицы Афганистана. Почему эта атака совершена именно сегодня и какова нынешняя тактика и стратегия талибов? Обо всем этом мы тоже будем говорить в итоговом выпуске. Ну, а в рубрике «Сегодняшний факт» мы поговорим о событии, ну, которое я бы назвал любопытным. Речь идет об открытии нового 4-звездочного отеля в центре Петербурга. Ну вот любопытно то, что название этот отель получил в честь героини романа Достоевского «Преступление и наказание» Сони Мармеладовой. Вот что заставило тех, кто открывал этот отель, дать ему такое название, какие ассоциации все это вызывает, ну, мы поговорим и об этом в рубрике «Сегодняшний факт». Лейла.
Спасибо, Андрей. Это был мой коллега Андрей Шароградский. Напомню, что он сегодня проведет итоговый выпуск программы «Время свободы». Вы слушаете «Время свободы», и мы продолжаем нашу программу. Боевики «Талибан» атаковали сегодня центр Кабула. Основной целью вооруженной группы стали здания государственных учреждений, в частности, президентский дворец, Министерство юстиции и Национальный банк Афганистана. Атака талибов произошла на фоне неудачных попыток президента Афганистана Хамида Карзая сформировать правительство. Отказ Нижней палаты Национального собрания страны утвердить большинство кандидатов из правительственного списка Хамида Карзая, как отмечают эксперты, сказывается на ситуации с безопасностью в Афганистане. У микрофона моя коллега Малика Рахманова.
Вооруженная атака началась сегодня утром. В центре Кабула прогремело 2 взрыва. В первом случае террорист-смертник подорвался на машине рядом с Министерством образования. Это первый, по мнению экспертов, налет талибов на Кабул такого масштаба. Ответственность за нападение на город взяло на себя движение «Талибан». Представитель движения заявил, что атака боевиков нацелена на здания государственных учреждений и отель. В вооруженном налете задействованы 20 членов «Талибан», среди них и террористы-смертники. Активная перестрелка шла у президентского дворца, отеля «Сирена», здания Центрального банка и Министерства юстиции. По сообщениям информационных агентств, талибы захватили более 2 зданий. Загорелся торговый центр. Находящиеся в домах люди в панике и боятся выходить на улицы. настоящее время сообщается, что правительственные войска с помощью объединенных сил НАТО сумели взять ситуацию под контроль. Однако в городе все еще слышны выстрелы. Президент Хамид Карзай осудил действия боевиков и назвал случившееся террористической атакой.
Террористы совершили нападение на район Кабула, прилегающий к президентскому дворцу. Это одна из угроз безопасности Афганистана. Лишь одна из угроз. Есть и более страшные угрозы для Афганистана, которые могут нанести ему еще больше вреда. Это внутренние и внешние угрозы, которые стоят перед Афганистаном.
По данным Министерства внутренних дел Афганистана, в результате перестрелки и взрывов погибли 9 человек, включая 4 боевиков-талибов. Среди них и подорвавшие себя 2 смертника. Госпитализированы порядка 40 раненых, среди них и мирные жители. Вот что по поводу случившегося в столице Афганистана заявил представитель Объединенных сил НАТО генерал Эрик Трэмблей.
Со стратегической точки зрения мы ожидали, что может быть предпринято какое-то сенсационное нападение, подобное тому, что произошло утром в понедельник. Но оно в конце концов продемонстрировало способность афганских сил безопасности справиться с ситуацией, показало уровень их умений и опыта, которые помогают им справиться с боевиками, нейтрализовать их и восстановить спокойствие в Кабуле.
Стоит отметить, что атака талибов произошла на фоне неудачных попыток президента Афганистана Хамида Карзая сформировать правительство. За последний месяц афганский парламент дважды отвергал половину из предложенных президентом Хамидом Карзаем кандидатур министров. Однако 11 мест в правительстве все еще остаются вакантными. Эксперты считают, что отказ Нижней палаты Национального собрания страны утвердить большинство кандидатов правительственного списка Хамида Карзая во второй раз сказывается на ситуации безопасности в Афганистане. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовила Ольга Серебряная.
В благосфере, как, впрочем, и в других сферах современной жизни, ведущую роль начинают играть фото- и видеоматериалы. В минувшие выходные российский ЖЖ сосредоточился на созерцании 2 снимков. Впрочем, первый из них был все же фотографией текста. Его предыстория такова. В конце декабря прошлого года стало известно, что Следственный комитет при прокуратуре по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении лидера орловских нацболов Михаила Деева. Деев обвиняется по частям 1 и 2 статьи 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти и вражды» и «Участие в деятельности экстремистской организации». Ознакомившись с материалами уголовного дела, Деев сообщил, что, по мнению экспертов, наклейки с лозунгом «Долой самодержавие и престолу наследия», изъятые у нацбола в ходе обыска, содержат призыв к свержению власти. Спустя 3 недели пользователь живого журнала Г. Саркисян опубликовал фотографии экспертного заключения. В сфотографированном тексте, в частности, говорится.
Вверху рисунка надпись гласит «Долой самодержавие и престола наследия», а внизу «Вставай в ряды свободных людей России». Также имеется номер телефона и адрес соответствующего интернет-сайта. Общий смысл данной листовки сводится к призыву объединяться и вступать в ряды нацболов, которые характеризуются исключительно как «свободные люди России». Остальные не свободны. Причем объединение необходимо с целью борьбы с самодержавием и престолонаследием. Другого, более четкого указания, с кем бороться, нет. Если выражение «самодержавие и престолонаследие» рассматривать как синоним государственной власти, ссылка 6, то данная борьба направлена на свержение существующей государственной власти.
Текст ссылки 6.
Самодержавие. 1. Неограниченная власть монарха. Система государственного управления, основанная на такой власти. 2. Переносная, разговорная, неограниченная власть, деспотизм. Современный толковый словарь русского языка в 3 томах. Престолонаследие. 1. Порядок передачи власти монарха по наследству, наследование престола.
В заключительной части документа утверждается, что в наклейке с надписью «Долой самодержавие и престолонаследие» имеется призыв к насильственному свержению существующей государственной власти. Документ подписан двумя экспертами – Е.А. Трубниковой и Д.В. Берниковым. Большинство дали ссылку на фотографию, сопроводив ее короткими комментариями, непригодными для цитирования на радио. Общую мысль выразил пользователь А7Б.
Означает ли вердикт суда, основанный на этом экспертном заключении, что существующая государственная власть официально признается самодержавием и престолонаследием? Все-таки решение суда, а не жук чихнул.
Вторым изображением, запланившим ЖЖ на выходных, стала снятая с вертолета фотография Тобольского монастыря. Автор работы – известный блогер и президент России Д.А. Медведев. Фотография была продана на благотворительном аукционе за 51 миллион рублей. По данным Википедии, это третья по стоимости фотография за всю историю арт-рынка. Ранее на третьей строчке находилось фото под названием «Обнаженное» американского фотографа Эдварда Уэстона, снятое в 1925 году. В англоязычной блогосфере землетрясение на Гаити дало повод для самых неожиданных рассуждений. От констатации огромной роли социальных медиа и рассуждений о семантике слова «мародерство» до критики американского национализма. Первыми на катастрофу среагировали пользователи Твиттера, которые сейчас активно используются для сбора пожертвований и координации усилий работающих на Гаити спасателей и медиков. Целям своевременного информирования служит и сайт haiti.ushaidi.com, где собираются сведения из разных точек, сообщается о потерявшихся людях, о пунктах раздачи еды, медицинских услугах и так далее. Caribbean Book Blog, обыкновенно рассказывающий о новостях книжного рынка, пишет:
«Мир ошеломлен этой катастрофой. Новости появляются ежеминутно в интернете, в социальных сетях, в блогах и новостных порталах, а также на радио, телевидении и в прессе. Именно в моменты таких масштабных катастроф мы видим невероятную силу интернета и социальных медиа».
Сообщения о случаях «мародерства», в кавычках, начавшие поступать через несколько дней после землетрясения, вызвали в американских блогах дискуссии о корректности такого словоупотребления. Том Скокко рассуждает в блоге нью-йоркских журналистов «Owl».
Мэтт Марик, представитель американского Красного Креста на Гаити, сказал: «После землетрясения в разрушенных зданиях не прекращается мародерство. Это единственный способ найти продовольствие, даже если у вас есть деньги, покупать на них нечего». Но если другого способа добыть еду нет, это ведь не мародерство?
Блог Future Majority перепечатывает в этой связи интервью с социологом Кэтлин Тирни. Она комментирует приемы, которые средства массовой информации традиционно используют при освещении катастроф.
Как показали исследования, СМИ даже в 50-е и 60-е годы подходили к катастрофам с готовыми установками и всегда фокусировались на драматичных и антисоциальных явлениях, даже если к этим явлениям был причастен лишь 1% населения. Мародерство всегда выходило в репортажах на первый план.
Тем временем американский блог War in Context критикует речь президента Обамы по случаю предоставления помощи Гаити.
Неужели мы не можем прекратить превозносить Америку, даже когда страдания других людей достигают своего пика? Президент Обама посылает на Гаити флот, военнослужащих и гуманитарную помощь, потому что так мы всегда поступаем, потому что мы американцы. А что, вовсе не потому, что гаитяне, какими бы бедными они ни были, все же такие же люди, как и мы, хотя они и не американцы. Разве нельзя предложить помощь и не превратить это событие в очередную демонстрацию нашей национальной святости?
Рубрику «Сетевые разговоры», как всегда, подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити спустя 6 дней после разрушительного землетрясения спасатели продолжают искать выживших под руинами зданий. Похоронено около 70 тысяч погибших. В Москве представители оппозиции подали заявку в мэрию на проведение митинга 31 января на Триумфальной площади. На выборах президента Украины во второй тур голосования выходит лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. В центре столицы Афганистана, Кабуле, где боевики движения «Талибан» напали на ряд зданий, восстановлен порядок, заявил президент страны Хамид Карзай. Верховный суд Мьянмы начал сегодня рассматривать апелляцию лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи на продление срока ее домашнего ареста.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Виктор Ющенко между Мазепой и Петлюрой.
Комментарии экспертов.
Шерлок Холмс, как родственник Джеймса Бонда.
В блогах Свободы.
Татьяна Юмашева и ее герои в фотографиях Алексея Сазонова.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Центральный банк России представил очередной обзор состояния российской банковской системы. Из него следует, в частности, что за 11 месяцев 2009 года общий объем кредитования компаний и предприятий почти не изменился, а кредиты частным лицам сократились на 10%. Когда, по прогнозам аналитиков, можно ожидать заметного расширения объемов кредитования в России, от чего напрямую зависит рост экономики? Произойдет ли это уже в 2010 году? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Общий объем накопленных банковских кредитов нефинансовым компаниям и предприятиям, по данным Центрального банка, составил в России к началу декабря 13,5 триллионов рублей, то есть примерно 460 миллиардов долларов по текущему курсу, почти не изменившись с конца 2008 года. Это примерно 25-30% общего объема российской экономики. Для сравнения, по экспертным оценкам, в странах еврозоны к началу 2009 года общий объем накопленных кредитов нефинансовым компаниям превышал 90% совокупного ВВП, а в Соединенных Штатах он составлял около 60%. Сколь адекватным реальному состоянию экономики России можно считать накопленный объем кредитов компаниям и предприятиям? Аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Максим Раскоснов.
В терминах международных сопоставлений действительно относительно немного, но с другой стороны все определяется инвестиционным спросом в экономике. Соответственно, мы пережили период очень-очень бурного роста инвестиционного спроса, но он был резко прерван финансовым кризисом, и на самом деле не столько кризисом как таковым, сколько резким сжатием денежного предложения и, соответственно, ростом ставок. Поэтому говорить о том, что вот это вот некий равновесный уровень, наверное, не имеет смысла. Это тот уровень, на который есть спрос на кредиты со стороны реального сектора по относительно высоким ставкам, потому что ставки на сегодняшний день достаточно высокие. По мере того, как ставки будут снижаться, я думаю, что можно вполне уверенно говорить о том, что будет расти спрос на кредиты и, соответственно, будет расти кредитный портфель банковской системы.
Если объем кредитования нефинансового сектора в России в течение 11 месяцев 2009 года почти не увеличился, следует ли это понимать так, что его резкое падение осенью 2008 года уже достигло некоего дна? Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Ольга Веселова.
Если мы говорим о накопленном итоге в части портфеля кредитов юридическим лицам, то, наверное, нет такого понятия, как дно. Скорее стоит говорить об отсутствии прироста. Выдавалось в 2009 году почти столько кредитов юридическим лицам, сколько клиенты приносили в погашение выданных ранее кредитов. Этому было несколько причин. Со стороны банков это ограничение роста пассивной базы, конечно же, или изменение фокуса с роста на риск-менеджмент было актуально для всех абсолютно банков. Или со стороны заемщиков. Сначала при высоких ставках это снижение аппетита занимать по высоким ставкам и строгим условиям, а потом во втором полугодии уже при снижении ставок рост возвратов, причем досрочных возвратов по дорогим кредитам, выданным в период высоких ставок. Таким образом, это скорее не вопрос дна, а вопрос причин отсутствия прироста и наращивания кредитных портфелей.
Наиболее качественные, то есть надежные заемщики среди российских компаний и предприятий банками по-прежнему кредитуются, причем на весьма приемлемых для них условиях. И на этих кредитах банки зарабатывают зарабатывают немалую часть своей прибыли. Но в какой-то момент банкам, видимо, просто придется переключаться и на других заемщиков. И весь вопрос в том, когда это станет заметным. Максим Раскоснов, компания «Ренессанс Капитал».
Я думаю, что сейчас вот имеет смысл говорить о том, что за качественных заемщиков, которые банки готовы кредитовать, на которые банки готовы принимать кредитный риск, уже существует достаточно высокая степень конкуренции. То есть ставки по кредитам в первом эшелоне, что называется, компании, уже заметно снизились. Дальше возникает вопрос, насколько банки готовы принимать дополнительный высокий кредитный риск. И я думаю, что достаточно долго еще будем видеть картину, при которой банки стремятся все-таки концентрироваться на более качественных заемщиков. С другой стороны, есть еще один фактор, который также подталкивает банки к кредитованию. Это все-таки тот факт, что пассивы во что-то им обходятся. Депозиты, конечно, дешевеют, но это все-таки значимая расходная составляющая. Поэтому я думаю, говорить о том, что рост кредитования восстановится в ближайшее время, можно абсолютно уверен. Вопрос только в том, что свой интерес на, условно говоря, заемщиков третьего эшелона банки будут направлять очень постепенно.
Общий объем кредитования нефинансовых компаний и предприятий в России за 11 месяцев почти не изменился, тогда как объем кредитования частных лиц сократился на 10,6%. Такая разница в динамике может ли означать, что и восстанавливаться рынок потребительского кредитования будет быстрее, чем рынок кредитования предприятий? Ольга Веселова, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Вот это снижение почти на 11% за 11 месяцев 2009 года, оно было связано и с меньшей готовностью кредитовать физлиц, и со снижением спроса со стороны физических лиц. В 2010 году мы ожидаем восстановления интереса к розничному кредитованию со стороны банков. Не исключено, что в отдельных банках темпы его роста превзойдут темпы роста корпоративного кредитования. Действительно, это не так сложно, учитывая счет более низкой базы просто-напросто. Но по системе в целом, безусловно, львиная доля будет выдаваться корпоративным клиентам. Они были и остаются основными заемщиками у банков в экономике.
Объем накопленных банковских кредитов, выданных российским нефинансовым компаниям, к началу декабря составлял почти треть объема ВВП России, практически не изменившись за 11 месяцев прошлого года. При этом объем накопленных кредитов частным лицам сократился примерно на 11%.
Экономическую панораму подготовил Сергей Семинский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Франции. Термином «сквотинг» в Европе называют незаконное занятие чужой жилплощади. Здесь это явление распространилось еще в 70-х годах прошлого века. С тех пор бытует мнение, что сквотеры – это сомнительные бродяги, занимающие пустые здания и создающие там колонии со своими законами и образом жизни. Однако во Франции новое поколение захватчиков жилплощади имеет мало общего со сложившимся представлением. Теперь сквотеры – это скорее интеллигентные студенты и молодежь, которых связывают не столько идеологические принципы, сколько социальная неустроенность и неуверенность в завтрашнем дне, несмотря на высшее образование и, в общем, неплохие доходы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Рузана Амирханян.
Новое импровизированное общежитие парижских студентов расположилось на площади Вагезов, в одном из самых фешенебельных кварталов французской столицы. Это 2000 квадратных метров никем не занятой жилплощади в шикарном старинном особняке, принадлежащем пожилой состоятельной парижанке Беатрис Котен. Она приобрела дом в 60-х годах, однако хлопотный процесс реставрации здания, представляющего историческую и архитектурную ценность, заставил ее запереть двери своих роскошных апартаментов уже в 1963 году. И теперь над табличкой о том, что здесь родилась знаменитая писательница Маркиза де Севинье, появился флаг «Черного четверга» организации парижских сквотеров. Сален – студентка последнего курса Парижской консерватории. Рафаэль – учащийся магистратуры архитектурного института. Стефан – начинающий карьеру литературный переводчик. Вместе с ними еще два десятка студентов, их зарплаты не хватает на покрытие жилищных расходов. Во Франции всего 8% учащихся вузов имеют возможность поселиться в студенческих общежитиях, а высокие цены на квартплату делают частное жилье недоступным для большей части французской молодежи. В поисках альтернативного жилья студенты примыкают к движению сквоттеров, становясь в ряды уже ставшего популярным «черного четверга». Четверг – это день, когда парижские студенты обычно охотятся на новые объявления о сдаче квартир и бегают по указанным домовладельцами адресам, в основном безрезультатно. Организация сквоттеров, носящая имя «Неудачного дня», существует с 2006 года, говорит один из основателей группы «Черный четверг» Жульян Баю. «Наша цель – привлечь всеми способами внимание политиков к социальным проблемам молодых и, в частности, к проблеме жилья. В настоящее время в одном только Париже существует 130 тысяч незаселенных квартир, что составляет 10% от общего числа жилищного фонда французской столицы. В этот раз мы решились действительно на беспрецедентную акцию, захватив жилплощадь в здании на площади Вагезов, одном из самых красивых архитектурных памятников Парижа, в котором за последние 45 лет никто не жил. Захватчики пустующих квартир обещают вернуть хозяевам их дома, как только те, наконец, решат отремонтировать их и найдут достойное применение своей собственности. Позиция и решимость сквоттеров нового поколения нередко привлекают симпатии французских политиков и представителей городских властей. Среди них главный помощник мэра третьего округа Парижа Ан Идальгу. «Я считаю требования «Черного четверга» оправданными. Его члены привлекают внимание общественности к проблемам необустроенности молодых. Своими акциями они указывают на неблагоприятное состояние архитектурных памятников Парижа. Студентов, с которыми мы встречаемся, волнуют не только их личные проблемы, связанные с жильем, но также вопросы реставрации и сохранности заброшенных хозяевами старинных зданий». Депутат от первого избирательного округа Парижа Мартин Бияр считает, что движение сквоттеров позволяет сдвинуть с мертвой точки проблемы, не предусмотренные законами и Конституцией Французской Республики. «Владельцы платят государству налог на пустующую жилплощадь. К тому же их право на распоряжение частной собственностью четко определено во французской конституции. С этой точки зрения ни правительство страны, ни мэрия города Парижа не могут предъявлять никаких требований к домовладельцам. Я считаю, что акции молодежных групп, как «Черный четверг», чрезвычайно важны, так как вовлекают депутатов и представителей городских властей в совместную координированную работу. Во Франции сквотинг считается нелегальным. Однако по французским законам сквоттеров нельзя выселить без суда, если они незаконно занимают помещение более 48 часов. Закон даже запрещает домовладельцам выселять некредитоспособных жильцов и нелегальных захватчиков в течение зимнего периода. Возможно, что по истечении этого срока нашумевшая история сквоттеров с площади Вагезов закончится очередным судебным разбирательством. Суд уже потребовал от студентов, которые и так не в состоянии заплатить за какое-либо жилье, штраф в 115 тысяч евро. И все же многие во Франции надеются, что в марте этого года, когда истечет срок запрета на принудительное выселение, сквоттеры при поддержке политиков и опекуны хозяйки дома придут к мирному соглашению. Возможно, что к тому времени захватчики и сами съедут с оккупированной квартиры Беатрис Котен. Рузанна Амирханян, Франция, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «История Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Лейла Гениатульна, продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. А сразу после выпуска новостей в 19 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Итоги первого тура президентских выборов на Украине ведущий Виталий Портников обсуждает с политологами Андреем Ермолаевым и Игорем Ждановым. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 часов утра по московскому времени. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В стране большинство людей готовы проголосовать за европейскую, демократичную, справедливую Украину.
Все, кто голосует, голосуют за процветание нашей страны.
Я считаю, что Али Хасана Аль-Маджида уже 100 раз нужно было повесить.
Ряд турецких политиков призывают вообще аннулировать соглашение с Израилем в военной области.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».